Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И в гостях у меня сегодня замечательный человек, историк театра, доктор искусствоведения, профессор ГИТИСа Алексей Вадимович Барташевич. Здравствуйте.
Добрый день.
Вы человек... Вот как так бывает, рожденный в театре, что называется. Ваш отец известный деятель МХАТа, дед актер Качалов. И вот давайте.
Бабушка актриса и режиссер художественного театра.
Да, а дальше.
Мать актриса, а потом суфлер художественного театра.
Понятно.
Так что все вокруг МХАТа.
Понятно. Ну вот давайте вокруг МХАТа и будем говорить. Давайте говорить о той, о том времени и о тех людях, которые у вас в памяти. Я предоставляю вам слово просто потому, что никаких наводящих здесь, наверное, не нужно. Хотите начинать с деда, начните с деда.
Хорошо.
Хотите с отца, как угодно, потому что все это далеко и значимо, и памятно.
Конечно, я думаю, лучше с деда. О нем, конечно, книги написаны,
ну, да.
И говорить можно очень много. Но, вы знаете, я бы... не хотел, чтобы не растекаться мыслью по древу, говорить о его актерских делах.
Да,
об этом
да.
повторяю.
Об этом можно прочитать.
Ну, вот в том-то и дело. А вот что касается его личности...
А скажите, дед по материнской линии?
По отцовской.
По отцовской.
По отцовской, по отцовской.
Угу.
Вот.
То есть вы не жили с ним, а вы приходили к нему?
Да, да, он умер, когда мне было 8 лет, а до этого война и эвакуация, поэтому, в сущности, я видел его и общался с ним, ну, довольно короткий период времени, хотя это было. И в их доме, надо сказать, в их доме все дышало Качаловым, все было ему посвящено и так далее, хотя, надо сказать, что этот дом не был... ну, таким сентиментально-сопливым. Это был дом очень строгих, внутренних строгих правил. Там скажем, мой отец своего отца, то есть Василия Ивановича, никогда не называл папа, а свою мать никогда не называл мама. Это считалось как-то слишком сентиментально. И отец называл отца, своего отца Вася, а мать Нина. Это, ну, это...
Да, странно, и поэтому, странно.
Вот, и поэтому, когда я отцу говорил папа, это его чуть-чуть кривило.
Ага.
Ну, как-то это казалось очень уж, ну, сентиментально и так далее. Вот. При том, что это был дом строгий, и все окружало, естественно, Василия Ивановича, и на нем было сосредоточено.
А Василий Иванович из какой семьи?
А,
он же москвич коренной, да?
Нет, это самое интересное, особенно если иметь в виду то пространство, в котором мы находимся. Его отец был православным священником, настоятелем Большого собора в Вильно, и отец Иоанн Швурбович его звали. Он был одним из самых крупных деятелей православной церкви в Литве, так сказать, поскольку его церковь была форпостом православия в полукатолической,
да,
польско-литовской
территории,
да, и так далее. Он был своеобразный человек, огромного роста, и дети его были один к одному молодцы. Из них Василий Иванович был самый щуплый. В нем, в общем, он был высокий человек, высокого роста, в нем было 1,80 м с большим хвостом, но по сравнению с своими, со своими братьями да и дядьями, он был, ну не то что карлик, но какой-то маленький человек. Там один его дядька, огромного роста, далеко за 2 метра, Анастасий, другой еще огромнее, дородный полковник, кавалерист, командир кавалерийского полка Эразм.
Как же такой здоровый на лошади скакал?
Сам, наверное, лошадей специально подбирали.
Ну, верно, да.
Так вот, я видел фотографии его, этого самого Эразма. А гигантские усы, угу, кавалерийская каска золоченая, роскошный мундир.
Ну, это парадная фотография.
Вот, для меня маленького это была чистая радость. Так вот, когда Василий Иванович женился на Нине Николаевне Литовцевой, то... Да, ее привели знакомиться к свекру. Она была маленькая, миниатюрная, хрупкая, изящная. Огромный успех и актерский, и женский. Она была очень красивой, считала себя красивой и справедливо. Значит, свекр на нее посмотрел с высоты своей огромности и сказал: «Ничего, у нас Вася тоже некрасивый». Знаете, она была ужасно оскорблена и обижена. Был у них в семье еще один священник, отец Хрисанф, который прославился вот какого рода жестом. Он был глубоко верующий, абсолютно искренне, фанатически верующий человек, и он своим прихожанам решил доказать справедливость евангельской идеи о том, что вера движет горами. И собрал на берегу, наверное, Немана, не знаю, какой mm-hmm. там реки, собрал своих прихожан, сел в лодку, а потом с лодки ступил в воду, уверенный, что если он твердо верит, то он пойдет посоху. И, знаете, вместе со всем облачением ухнул в воду, и ему было вынесено очень строгое церковное предупреждение, это самое, за смущение верующих.
Ну да.
Короче говоря, Василий Иванович вот из этой семьи. Что касается того, в какой степени Василий Иванович был религиозен, ну, он был религиозен, как я понимаю, не больше, чем остальные актеры художественного театра и чем большинство интеллигенции.
Но перед выходом лоб крестил на всякий случай?
В этом я, кстати, не уверен, хотя я даже не уверен в том, что он соблюдал посты, но, тем не менее, в общем, он был человек верующий, да и вообще, я думаю, что...
Я думаю, что
верующих среды вообще не существует, потому что, ну, понятно, не буду вдаваться в эти рискованные сферы.
Да.
Вот, и слава его росла и росла, конечно, высший пик всей его жизни были... Качалова были предреволюционные годы, он был настоящим кумиром интеллигенции, тем более и несмотря на скептицизм своего отца, он все-таки был красавец писаный. Mm-hmm. Достаточно посмотреть на его фотографии, но дело не только в красоте, дело не только в изумительности голоса, который Горький, когда в первый раз его услышал, сказал, что словно густой мед льется. Дело было не в этом. Дело было в... Вот Станиславский ему написал во время какой-то даты, не помню, что вам дано от Бога высшее, что может быть дано актеру, обаяние. Обаяние совершенно фантастическое и актерское, и мужское, угу. между прочим, потому что Софья Владимировна Гиацинтова в воспоминаниях пишет о том, и это было очень характерно, она была гимназистка, и на оборотной стороне парты, откидывающейся, значит, у них у всех был приклеен портрет Качалова. Угу. И когда она уже стала актрисой, совсем молодой, начинающей, в спектакле «В жизни в лапах», где он играл главную роль Карена, а она играла какую-то горничную, в общем, какую-то крошечную роль. Вот. Он по пьесе, по спектаклю должен был ее поцеловать. Угу. И она долго описывает тот
восторг.
Ужас и восторг, да. который она испытала. А достаточно почитать недавно опубликованные, совершенно замечательные молодые дневники Алисы Конан, чтобы видеть, что такое было Василий Иванович для молодых женщин Москвы, не только актрис.
А что он был для мальчика, для вас?
Ну, я вам скажу сейчас. Однажды, когда я был у них на Брюсовском переулке, вот в том доме, на котором до сих пор висит несколько мемориальных да. досок. Кстати, это был один из первых кооперативных домов московских. Угу. Вот. И как раз выходил из этого дома Василий Иванович, он мне говорит, пошли ты меня проводишь до театра. И мы с ним пошли по Брюсовскому, потом перешли улицу Горького тогда был переход пешеходный, угу. и потом пошли по той стороне Тверской, Горького, до МХАТа. И я до сих пор не могу забыть, как на него смотрели люди, которые попадались на улице. Угу. Они смотрели на него не просто с благоговением, но как бы с благодарностью за то, что вот такой человек существует, и, стало быть, не все потеряно. И их собственная жизнь в этот момент казалась им более оправданной, чем они думали до этого момента. Вот. Он был, конечно, воплощением русской культуры в самых высших ее свойствах. Вот что он был такое и до революции, и после революции. Надо сказать, что советская власть отнеслась к нему вполне благосклонно, хотя в его жизни был момент, когда он стоял на пороге эмиграции.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер» с Петром Олешковским, и в гостях у меня замечательный и очень глубокий человек, которого я глубоко чту, Алексей Вадимович Барташевич, историк театра и профессор ГИТИСа. Итак, мы остановились на том, что вы хотели рассказать какую-то историю про деда.
Да, значит, 19-й год, есть нечего, все пусто, значит, с одной стороны, с другой стороны, там ужасы всякого рода, там чрезвычайки, как тогда угу. называли, хотя это было вполне реально, там Станиславского человека арестовывало, и его еле, правда, в тот же день выцарапали из-под ареста, и этот ужас в нем остался до конца жизни.
Всю жизнь, вот. Я думаю, да.
Вот, и тогда группа актеров художественного театра во главе с Качаловым и Кнепер Чеховой решили отправиться на Украину подкормиться, с гастролями. Составили группу, которая способна была играть несколько спектаклей, включая «Вишневый сад», и поехали в Харьков. И в самом деле в Харькове было не то чтобы там изобилие, но во всяком случае что-то можно было чем-то подкормиться. И играют они, а к городу подходит Деникин. Подходит Деникин, а их успокаивают, говорят, что наши доблестные красные войска...
не сдадут.
Вот, не сдадут город и так далее. Не сдадут, не сдадут, а потом играют они вишневый сад, а во дворе театра появляются белые офицеры, и один из них выходит на... перед последним актом выходит на сцену и говорит: господа, успокойтесь, город освобожден частями добровольческой армии. Вот, и сам Деникин к ним на спектакле ходил и так далее. Угу. То есть в глазах
и
советской
тех, и других он был великим актером, что естественно.
Ну, естественно, в глазах Красной Москвы он уже был. Его репутация была несколько подпорчена. Кроме того, просто физически вернуться в Москву через фронт было...
невозможно.
Было невозможно, да и сказать, чтобы...
не очень-то и хотелось.
Ага, не очень-то и хотелось, хотя чувство долга перед театром,
да.
Потому что без них художественный
театр
просто
было.
Оскудел, да. Ну, не то, что совсем угу. не был, но оскудел, скажем так. Без Качалова и Крепер,
да.
Что там. Ну вот, и они стали скитаться... по югу России, им, то есть сперва гастролировать, а потом именно скитаться.
Угу.
И вместе с Белой армией уходили все южнее и южнее, и в конце концов оказались в Константинополе. А потом
вот
стали ездить по Европе с гастролями Качаловской группы. А дело в том, тут я... делаю некоторый поворот в сторону отца, своего отца, то угу. есть сына
да.
Василия Ивановича Вадима. Дело в том, что в том же Харькове Вадим вступил добровольцем в Деникинскую армию.
Угу.
Вот потом, когда все это кончилось, он присоединился к Качаловской группе, и Василий Иванович, уже собираясь вернуться в Москву, все-таки должен был быть уверенным в том,
что не тронут,
что сына не тронут, что было непросто. И они вернулись только через несколько лет, когда, в общем, им были даны некоторые гарантии.
Гарантии,
вот,
да.
С одной стороны, а с другой стороны, у них все-таки было чувство долга и вины перед угу. театром и так далее. Так вот, тем не менее, в общем, советской власти отнеслись к Василию Ивановичу и вообще к художественному театру, который постепенно становился главным театром Сталинского Советского Союза, отнеслись с величайшим почтением, осыпали их всякими благами, званиями и прочее, прочее. И Василий Иванович, надо сказать, он, с одной стороны, ценил то, что его любят, с другой стороны, как сказать, особое отношение с властью – это всегда такое актерское свойство.
Да.
Да. А с другой стороны, стыдился
да.
этого. Он стыдился этого, и это его мучило чем дальше, тем больше. Вот, и, кстати говоря, многие его болезни, я уверен, были связаны отчасти с этим. Так вот, а надо сказать, что Вадим, то есть вот мой отец, а его сын, был для него самым важным человеком. У них были особые совершенно отношения, повторяю, не сентиментальные, очень мужские, очень строгие, но отец не просто обожал Вадима, а, ну, как сказать, он был душевно, духовно к нему особенно близок.
Дед, в смысле?
Да, конечно.
Да.
А Вадим... вот вернувшись из эмиграции, кстати, он вернулся чуть позже, чем Качаловская группа. Он еще поскитался, погастролировал там с Летучей мышью.
А театр... он был актером тоже сначала?
Нет, он был помрежем за работником постановочной части и так далее. Вот он угу. этим всю жизнь занимался, и в конце концов он основал же постановочный факультет студии МХАТ.
Да.
Он был его руководителем, создателем и так далее. И он был заведующим постановочной части художественного театра одновременно. Вот он примерно тем же занимался и в Качаловской группе. Потом он вернулся, когда уже было ясно, что его не заберут. И не захотел оставаться в художественном театре, хотя ему предлагали, потому что опять быть сыном, испытывать к себе отношения как главным, как сыну великого актера, ему не хотелось, ему хотелось отдельной самостоятельной жизни. Он уехал в Ленинград, работал в Александринке и так далее, и так далее. Потом в начале 30-х годов, когда начались чистки, естественно, его как бывшего деникинца, значит, стали вычищать, и он рисковал потерять работу, и это самое малое, да. Вот, но тут сейчас не хочется мне в эти подробно долго рассказывать, но, во всяком случае, ему удалось... Дело в том, что он был молод, хорош собой, окружен прелестными женщинами. И вот одна из женщин, балерина Мариинки, с помощью своих высоких связей как-то сумела его...
Пригасить.
Выручить, да. Угу. Ну вот, тем не менее, он вернулся в Москву и, в конце концов, вернулся в...
Осел в Амхате.
В художественный театр. И вот началась Испанская война. И он, с одной стороны, опытный... много что испытавший человек был, а с другой стороны, в нем сохранилась замечательная наивность. Он прочитал в газете, что происходит набор добровольцев в Испанию. И он решил отправиться в Испанию защищать республику. И пришел, да, и в газете увидел адрес пункта, где как бы набирали добровольцев, хотя мы знаем, какие там добровольцы.
Мой дед также ходил, и его, слава богу, отшили по зрению.
А тут было так, да, а тут было так, значит, его спросили...
Видимо, их всех отшивали, потому что это было скорее, я думаю, такая...
Там чисто формальная вещь.
Да.
Его спросили, а вот вы хотите воевать? Да, да. У вас что, есть военный опыт? Он говорит, да, я у Деникина воевал. Значит, после чего они позвонили в Амхат, и в Амхате объяснили, что ничего страшного, но потом отец на него страшно орал. Говорит, ты совсем идиот.
Хорошо, позвольте, я скажу нашим слушателям, что это радио «Вера», программа «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И в гостях у меня Алексей Вадимович Барташевич. И, пожалуйста, оставайтесь с нами, мы сейчас нырнем под эфир и вынырнем очень скоро.
«Светлый вечер» на радио «Вера».